Затем Маркс продолжает. Далее приводятся выдержки из письма Маркса в редакцию «Отечественных записок». Смотри настоящее издание, том 19, страницы 116, 119 и 120. «Это место ни в коем случае не может служить ключом к моим воззрениям на усилия». Далее в подлиннике следует цитата на русском языке. «Русских людей найти для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Западная Европа», и так далее. В послесловии ко второму немецкому изданию «Капитала» я говорю о великом русском ученом и критике Чернышевском, с высоким уважением которого он заслуживает. Смотри настоящее издание, том 23, страницы 17-18. Этот ученый в своих замечательных статьях исследовал вопрос, должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разрушения сельской общины, чтобы перейти к капиталистическому строю, или же наоборот, она может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные исторические данные. Он высказывается в смысле этого последнего решения. Страница 449. Впрочем, так как я не люблю оставлять место для догадок, я выскажусь без обиняков. Чтобы иметь возможность сознанием дела судить об экономическом развитии России, я изучил русский язык и затем в течение долгих лет изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. Я пришел к такому выводу. Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 года, то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя. Далее Маркс разъясняет еще некоторые ошибки, в которые впал его критик. Единственное место, относящееся к рассматриваемому нами вопросу, гласит. Итак, что же мог извлечь мой критик из этого исторического очерка в применении к России? Речь идет о первоначальном накоплении капитала. Только следующее. Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, а за последние годы она немало потрудилась в этом направлении, она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев, а после этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя, она будет подчинена его неумолимым законам, как и прочие нечестивые народы. Вот и все. Так написал Маркс в 1877 году. В России в те времена было два правительства – правительство царя и правительство тайного исполнительного комитета заговорщиков-террористов. И, видимо, имеются в виду руководящие органы народнических организаций «Земля и воля» с осени 1876 года по осень 1879 года и «Народная воля» с августа 1879 года по март 1881 года. Последняя провозгласила террор основным средством политической борьбы. Власть этого второго тайного правительства возрастала с каждым днем. Свержение царизма казалось близким. Революция в России должна была лишить всю европейскую реакцию ее сильнейшего оплота, ее великой резервной армии, и тем самым дать также новый могучий толчок политическому движению Запада, создав для него вдобавок несравненно более благоприятные условия борьбы. Неудивительно, что Маркс в своем письме советует русским не особенно торопиться с прыжком в капитализм. Революции в России не произошло. Царизм восторжествовал над терроризмом, который в данный момент даже толкнул в объятия царизма все имущие классы, любящие порядок. Страница 450. И в течение 17 лет, которые протекли с той поры, как было написано письмо Маркса, и развитие капитализма, и распад крестьянской общины в России шагнули далеко вперед. Как же обстоит дело теперь, в 1894 году? Так как после поражений в Крымской войне и самоубийства императора Николая I, старый царский деспотизм продолжал существовать в неизменном виде, оставался только один путь – как можно более быстрый переход к капиталистической промышленности. Армию погубили гигантские пространства империи, погубили продолжительные переходы к театру военных действий. Необходимо было уничтожить эту отдаленность посредством сети стратегических железных дорог. Но железные дороги означают создание капиталистической промышленности и революционизирование примитивного земледелия. С одной стороны, в непосредственное соприкосновение с мировым рынком вступают земледельческие продукты даже самых отдаленных частей страны. С другой стороны, невозможно построить и эксплуатировать широкую сеть железных дорог, не имея отечественной промышленности, поставляющей рельсы, локомотивы, вагоны и так далее. Но нельзя создать одну отрасль крупной промышленности, не вводя вместе с ней всю систему. Текстильная промышленность, сравнительно современного типа, уже раньше пустившая корни в Московской и Владимирской губерниях, а также в Прибалтийском крае, получила толчок к новому подъему. За постройкой железных дорог и фабрик шло расширение уже существующих банков и основание новых. Освобождение крестьян от крепостной зависимости порождало свободу передвижения, причем следовало ожидать, что вслед за тем само собой произойдет освобождение значительной части этих крестьян и от владения землей. Таким образом, в короткое время в России были заложены все основы капиталистического способа производства. Но вместе с тем был занесен топор и над корнями русской крестьянской общины. Сетовать на это теперь бесполезно. Если бы после Крымской войны царский деспотизм был заменен прямым парламентским господством дворянства и бюрократии, то процесс этот был бы, может быть, несколько замедлен. Если бы у власти стала нарождавшаяся буржуазия, то процесс этот наверняка был бы ускорен. При сложившихся условиях иного выбора не было. В то время как во Франции существовала Вторая империя, в то время как в Англии пышно расцвела капиталистическая промышленность, нельзя же было в самом деле требовать от России, чтобы она на основе крестьянской общины бросилась, очертя голову, производить сверху государственно-социалистические эксперименты. Страница 451. Что-то должно было произойти, и произошло то, что было возможно при таких условиях. Как и везде и всегда в странах товарного производства, люди действовали по большей части лишь полусознательно или же совершенно механически, не зная, что они делают. Между тем наступил новый период, начало которому положила Германия. Период революции сверху, а вместе с тем период быстрого роста социализма во всех европейских странах. Россия приняла участие в общем движении. Как и следовало ожидать, движение это приняло здесь форму решительного штурма с целью свержения царского деспотизма, с целью завоевания свободы интеллектуального и политического развития нации. Вера в чудодейственную силу крестьянской общины, из недр которой может и должно прийти социальное возрождение, вера, от которой не был совсем свободен, как мы видели, и Чернышевский, эта вера сделала свое дело, подняв воодушевление и энергию героических русских передовых борцов. Этих людей, которых было каких-нибудь несколько сот человек, но которые своей самоотверженностью и отвагой довели царский абсолютизм до того, что ему приходилось уже подумывать о возможности капитуляции и о ее условиях, этих людей мы не потянем к ответу за то, что они считали свой русский народ избранным народом социальной революции. Но разделять их иллюзии мы вовсе не обязаны. Время избранных народов миновало безвозвратно. А пока кипела эта борьба, капитализм в России бойко шел вперед и все больше и больше достигал той цели, которой не удалось достичь террористам — принудить царизм к капитуляции. Царизму нужны были деньги. Нужны были не только для придворной роскоши, для бюрократии и, прежде всего, для армии и внешней политики, основанной на подкупах, но особенно для его жалкого финансового хозяйства и соответствующей ему нелепой политике в области железнодорожного строительства. За границей больше не желали и не могли покрывать все дефициты царской казны. Приходилось искать помощи внутри страны. Часть железнодорожных акций пришлось распространить в самой стране, также и часть займов. Первой победой русской буржуазии были железнодорожные концессии, по которым акционерам доставались все будущие прибыли, а государству все будущие убытки. Затем последовали субсидии и премии за учреждение промышленных предприятий, а также покровительственные пошлины в интересах отечественной промышленности, пошлины, из-за которых ввоз многих предметов стал в конце концов совершенно невозможным. Страница 452. Русскому государству при его безграничной задолженности и при его почти совершенно подорванном кредите за границей приходится в прямых интересах фиска заботиться об искусственном насаждении отечественной промышленности. Оно постоянно нуждается в золоте для уплаты процентов по государственным долгам за границей. Но в России нет золотого обращения, там обращаются только бумажные деньги. Некоторое количество золота поступает от таможенных пошлин, которые взимаются только в золоте, что, между прочим, повышает величину этих пошлин на 50%. Но наибольшее количество золота должно поступать от превышения вывоза русского сырья над ввозом изделий иностранной промышленности. Векселя, выдаваемые иностранными покупателями на сумму этого избытка, русское правительство скупает внутри России на бумажные деньги и получает по ним золото. Поэтому, если правительство не желает для уплаты процентов по заграничным долгам прибегать к новым иностранным займам, ему надо позаботиться о том, чтобы русская промышленность быстро окрепла настолько, чтобы удовлетворять весь внутренний спрос. Отсюда требование, чтобы Россия стала независимой от заграницы, самоснабжающейся промышленной страной. Отсюда судорожные усилия правительства в несколько лет довести капиталистическое развитие России до высшей точки. Ибо если этого не произойдет, то не останется ничего другого, как тронуть накопленный в государственном банке и казначействе металлический военный фонд, или же решиться на государственное банкротство, и в том и в другом случае это был бы конец русской внешней политики. Ясно одно. При таких обстоятельствах молодая русская буржуазия держит государство полностью в своих руках. Во всех важных экономических вопросах оно вынуждено подчиняться ее желаниям. Если она еще мирится с деспотическим самодержавием царя и его чиновников, то только потому, что это самодержавие, помимо того, что оно смягчается подкупностью бюрократии, предоставляет ей больше гарантий, чем изменения, хотя бы и в буржуазно-либеральном духе, последствия которых при нынешнем положении дел внутри России никто не может предугадать. Так и идет во все более ускоряющемся темпе превращение России в капиталистически промышленную страну, пролетаризация значительной части крестьян и разрушение старой коммунистической общины. Страница 453. Я не берусь судить, уцелела ли ныне эта община в такой мере, чтобы в нужный момент, как Маркс и я еще надеялись в 1882 году, она смогла при сочетании с переворотом в Западной Европе стать исходным пунктом коммунистического развития. Но одно не подлежит сомнению. Для того, чтобы от этой общины что-нибудь уцелело, необходимо прежде всего ниспровержение царского деспотизма, революция в России. Русская революция не только вырвет большую часть нации, крестьян из изолированности их деревень, образующих их мир, их вселенную, не только выведет крестьян на широкую арену, где они познают внешний мир, а вместе с тем самих себя, поймут собственное свое положение и средства избавления от теперешней нужды. Русская революция даст также новый толчок рабочему движению Запада, создаст для него новые лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современного промышленного пролетариата. Победу, без которой сегодняшняя Россия ни на основе общины, ни на основе капитализма не может достичь социалистического переустройства общества. Написано в первой половине января 1894 года. Напечатано в книге «Энгельс. Интернационалис aus dem Volksstaat. 1871-1875 годы. Берлин, 1894 год. Печатается по тексту книги. Перевод с немецкого.